Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем нашего гостя, постоянного уже гостя, протоиерей Александр Лыков, клирик храма Преображения Господня в городе Жуковском. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
У нас сегодня тема, конечно, такая всеохватная. Что меняется в жизни человека после того, как он приходит в храм? Мне нравится история, ну, такая присказка о том, что если в семье появляется один неофит, то все остальные становятся мучениками. Но, наверное, мы немножко не об этом сегодня будем говорить, хотя, наверное, и об этом тоже. Я та самая семья, в которой есть неофит. Все совершенно по-другому, все прекрасно, замечательно. И, вы знаете, я спросила у своего мужа, вот, а что меняется? Действительно, в жизни, когда вот, с тобой это недавно случилось, да, когда человек приходит в храм. И он мне сказал: ты знаешь, меняется все. Меняется все от отношения к жизни до ее ритма. Жизнь, во-первых, она наполняется каким-то совершенно другим смыслом и содержанием. А во-вторых, вот круг праздников, которые есть в церкви, круг богослужений, круг, когда есть пост, есть время, когда там фактически там масленица, да, или вот святки, или что-то еще, такое тоже совершенно особое, где нет никаких запретов пищи. Ну, то есть вот абсолютно другой ритм какой-то выстраивается, и человеческая жизнь в соответствии с этим ритмом тоже начинает как-то, ну, по-другому пульсировать. Я не знаю, почему так это происходит, почему вот, ну, может быть, у кого-то действительно меняется все, у кого-то эти перемены менее заметны, а у кого-то, ну, я не знаю, человек ощущает вот какой-то прилив радости, а люди вокруг начинают страдать, потому что он не замечает, как всех начинает учить. Я, правда, знаете, по-моему, в своей жизни с такими примерами не сталкивалась сама, но слышала о том, что такой синдром существует. Что скажете вы, как меняется в действительности жизнь человека после того, как он в храм приходит? Вы же со многими людьми общаетесь, исповедуете и, наверное, обращаете внимание на такие вещи.
Да, но я думаю, что здесь большую роль все-таки играют какие-то характерные особенности человека. Вот если мы посмотрим на общину Господа, то мы увидим людей разных. Есть апостолы, о которых практически ничего не известно, то есть они не совершили каких-то таких вот подвигов, ну, скажем, как Петр или Иоанн, Богослов, Иаков, брат Господень, да?
Или Фома, вот, у которого такая яркая история.
Или Фома, да, пойдемте, умрем вместе с ним, да. И в ком-то, ну вот, это очень хорошо заметно, ну, по крайней мере, сейчас вот мне сразу, в связи с тем, что вы говорите, всплывает два эпизода. Это когда Петр с Иоанном в лодке, и Петр припоясывается епендитом, значит, потому что был наг, и бросается, он не может ждать, когда гребцы пригребут, и он вот слился, и
бросается также, навстречу Христу.
Да, бросается навстречу Христу, да, его, да, он при бреге стоит, и когда Иоанн говорит, это Господь, и Петр ни минуты, ни секунды, ни медля бросается в воду и плывет. Остальные, там сказано, Евангелие спокойно, кораблем пришли к берегу, пристали. И другой момент, когда апостолы получают весть от мироносец, и вот тут тоже бегут, значит, бежит Иоанн, и бежит Петр, и Иоанн прибегает первым, потом, а Петр за ним, потом, и он тут же входит в эту гробницу. И вот этот вот, а кто-то идет спокойно. Мы видим, как вкрадчиво идут, переговариваясь жены, хотя тоже могли бы бежать. Вот, и они думают, кто отвалит камень. И как-то это очень, вот когда ты читаешь Евангелие снова, снова и снова, какие-то открываются моменты, на которые раньше просто не обращал внимания. Открываются какие-то грани. Ты начинаешь видеть, как разница, взгляд на одно и то же событие у разных евангелистов. Я вот, например, для себя, когда готовился вот к в воскресной школе, у нас как раз была тема крещения Господне, и вот четыре евангелиста говорят об этом событии. Вот, и все говорят совершенно по-разному. И здесь чувствуется характер каждого человека. И вот евангелист Иоанн, как ни странно, он о крещении вообще говорит как бы и не о нем, а вот, то есть он о самом факте, вот как, например, евангелист Марк, Матфей и Лука, он не сообщает, а он говорит уже, что крестившись Господь, ну, как уже о сбывшемся событии. Вот. А евангелист, например, Лука единственный из всех замечает то, что на Господа сошел дух не в воде, а когда он вышел из воды, и вот дальше никогда на это не обращал внимания, и дальше сказано «и молился». И в этот момент сходит Дух Святой. Ни один евангелист тоже об этом не говорит. И вот я думаю, что вот опять возвращаясь к вопросу, спросить меня все время немножко уносит.
Ну, вы такой, прекрасные примеры, да, приводите.
Вот, да, но дело в том, что да, я думаю, что вот положение в семье неофита, да, вот человек, который вот он жил, скажем, ну, может быть, не вне Христа, а около Христа, и вдруг он захотел пожить в, как вот мы в таинстве крещения, мы говорим, что мы буквально, хотя это мне тоже для меня это непостижимо, что мы облекаемся во Христа, буквально одеваемся. Вот я до сих пор, даже скажу, что я не понимаю, что это значит вот до конца. Вот. Ну, наверное, мы к этому идем всю свою жизнь, потому что всякое таинство, понятно, что это начало только пути, так же, как в браке, да, вот люди, там тоже это рубеж определенный, которому тоже нужно подойти, но дальше, собственно, история только-только начинается. Также и к крещению или к воцерковлению человека тоже нужно подойти. И, казалось бы, к сожалению, тут не будем скрывать, что, к сожалению, большинство людей, которые, ну, по-прежнему такая ситуация будет, что она сохраняется, которые принимают крещение, вот, или в младенчестве, там, или в зрелом возрасте, если они не находят, как бы, вот, церковь в церкви, да, вот, церковь как... или, лучше сказать, церковь в храме, вот, они, к сожалению, теряются, снова растворяются в том мире, из которого они на время вынырнули, но не имея, как вот помните в этом, в притче о зерне, да, но не имея корня, или вот это тернии, там, и имея какие-то попечения житейские, которые, собственно, на всех ложатся временем в равной степени, на верующих людей, на неверующих, но просто верующий человек, он старается вот эти житейские какие-то проблемы, он их старается вписать в молитву как-то, вот, то есть он наполняет это иным содержанием немножко. Вот, поэтому, да, я думаю, что здесь дело в характере человека. То есть есть люди такие ревностные, которые действительно делают мучениками своих, значит, как это называется, членов семьи, своих родственников. Вот. А есть спокойно, вот я, наверное, себя отнес бы к спокойным христианам таким. Вот, когда я... Ну, немножко потом я расскажу. Вот, Алексей, что-то хочешь сказать, а то я...
А, да и нет, я ни в коем случае не хочу вас перебить, я жду, да, когда вы... Нет, вот говорите, и у меня такой вопрос... А вот Алла уже сказала, во-первых, рассказала свою историю со своим супругом, во-вторых, уточнила, что когда к вам приходят люди, как к пастырю, на исповедь, я даже, наверное, расширю этот вопрос, mm-hmm. вам достаточно много, наверное, приходится крестить и взрослых людей, которые понимают, что они хотят войти в церковь. И вот есть ли, сколько людей, столько историй, но есть ли какие-то общие вещи, которые вы могли подметить у людей, которые все-таки после крещения начинают вести церковную жизнь? Может быть, какие-то общие черты характера?
Ну, наверное, да, наверное, об этом можно сказать, действительно, с уверенностью, наверное, можно сказать, что первое время человека, как правило, не покидает воодушевление, то есть ему интересно, ему хочется что-то узнать, что-то почитать новое, и часто бывает так, когда крестные, будучи не вполне, как, к сожалению, церковными людьми, которые берут на себя ответственность, если беседы, скажем, в храмах, а сейчас, слава Богу, беседы проводятся во всех храмах, и, как правило, священник не ограничен одной беседой, как было прежде. Надо сказать, что я без всякого подхалимажа скажу, что вот, ну вот, во всяком случае, священник, который я знаю, мы с большим воодушевлением встретили тогда вот это вот, ну, как благословение Святейшего, вот, и распоряжение Синода о том, чтобы обязательно проводились беседы, и не одна, перед таинством крещения, потому что я помню время, я был рукоположен в 97-м году, когда люди просто приходили за ящик, записывались, и я помню, как тягостно было для меня, это я, может быть, скажу такую вещь не очень красивую, но я иначе не знаю, как это выразить, как, насколько тягостно было для меня совершение вот этих таинств, крещения и венчания. Дело в том, что, когда ты видишь глаза, ну, не, может быть, не мертвые, но недоуменные, крестных, родителей малыша или даже взрослого человека, который совершенно не понимает, что происходит. То есть у человека не было времени как-то вот, ну, что-то пощупать, посмотреть, что-то прочитать. И когда я спрашивал у приходящих, прочитано ли Евангелие, есть ли опыт молитвы, и как правило, ответ был отрицательным. Но я ничего не мог сделать, потому что, ну, просто элементарно меня могли пожаловаться, сказать, что там, ну, в общем, я такой не революционер такой вот, и, ну, я крестил, и я венчал. Но я помню, как это мне давалось тяжело, и с какой радостью, конечно, я это делал, когда это были члены, скажем, прихода, когда у них там, ну, создавалась семья, они рожали ребенка, вот, его приносили в храм, и здесь, конечно, вопросов никаких не возникало. Или возникали, вот так вот рождались супружеские пары из верующих людей, но здесь совершенно другая история. Вот. Ну, вот, тем не менее, я могу отметить, как вот, если на вопрос Алексея ответить, то первое, конечно, что бросается в глаза, это воодушевление, которое действительно, наверное, всем, без исключения, свойственно, но хватит ли этого воодушевления, насколько, это большой вопрос, потому что это как в машине зажигание, вот оно работает. Нет, условно говоря, машина не завелась, то есть не хватило воодушевления ей запустить двигатель, пришлось там ехать за аккумулятором новым, целая история произошла там тоже. Вот. И вот у человека точно так же. Вот хватит ли этого завода для того, чтобы человек, пройдя вот этот вот первый порыв, он все-таки встал на такие уже более такие спокойные рельсы и дальше начал уже пытаться это жизнью дышать, как-то жить этой жизнью. Вот вы сказали о постовых периодах, о периодах таких радостотворных, как святки, как светлая седмица. Но для человека, только-только приходящего, это все очень-очень далеко пока еще. И это как вот ребенок, он радуется там погремушечке какой-то там, и там какой-то там этой карусельке там какой-то с музыкой. Вот нечто подобное происходит, наверное, в отношении веры человека, который ее вот так с ней встречается, вот, а потом, ну, вот потом начинается, собственно, уже такая самостоятельная жизнь, когда человек сталкивается, уже встречается с действительностью, вот, и она не всегда бывает для него, как сказать, такой радужной, поэтому это тоже такая большая тема.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Лыков, клирик храма Преображения Господня в городе Жуковском. Мы говорим о том, что меняется в жизни человека, когда он начинает себя осознавать верующим и переступает порог храма. Кто-то, кстати говоря, боится сделать этот шаг, потому что, ой, вот я буду такой, как вот эти вот, ну, фанатики религиозные. Не хочу, не буду, у меня своя голова на плечах есть, еще придет какого-то священника слушаться и так далее. А при этом, когда, ну, человек вот этот шаг совершает, вроде как и ничего страшного, голова своя на плечах остается, главное не расшибить ее самостоятельно. А почему вот этот барьер существует, как вы думаете?
Да, ну, я думаю так, что этот барьер может существовать в жизни человека в связи с тем, что мы все, приходя к чему-то новому, ищем в этом новом для себя такие созвучные нам вещи. Ну, в случае церкви, конечно, ну, для меня прежде всего это люди. Вот потом уже это, ну, как сказать, это какие-то вещи, которые связаны там с красотой богослужения, да, вот, хотя очень люди по-разному приходят, я вот сейчас в данный момент говорю о себе, что для меня было очень важно встретить людей, которые, жизнь которых и взгляд которых на, скажем, вот, жизнь церкви был бы мне созвучен, потому что человеку всегда трудно и порой невыносимо находиться в одиночестве. И тут вот я в связи с этим вспоминаю, помните, у Достоевского Мармеладов, да, он говорит, что человеку всегда, всякому человеку нужно куда-то, чтобы он куда-то мог прийти. И вот тогда, когда это куда-то открывается для человека церковь, ну, скажем, для начала храм, потому что вот я, когда со школьниками встречаюсь, я говорю, ребят, ну вот какая у вас ассоциация, когда вы вот глаза закроете так, ну так, чтобы абстрагироваться от внешней реальности, и вот я сейчас скажу слово, да, и вот какие у вас ассоциации, и вот я говорю, церковь. И вот они, значит, говорят, свечи, ладан, значит, какие-то песнопения, священник, храм, крест, там, купол, там, что-то, колокол, там, вот. И, но практически никто не говорит, что это люди, вот. И, ну, потом, конечно, я там...
А, кстати говоря, интересное замечание.
Обязательно. Вот это, да, вы знаете ли, вот я думаю, что вот это ненахождение себя в церкви связано с тем, что человек не встречает единодушие, потому что, ну, как сказать, до какого-то времени, скажем, икона, она для человека безмолвствует. Это потом уже, когда человек прочитает Турбецкого, там, узнает о богословии в красках, когда для него троеручица это и будет не Божья Матерь с тремя руками, когда он узнает, что это, оказывается, это вот благодарность, и она, что это никакая не рука Божьей Матери даже, что это рука совершенно другого человека, что это рука Иоанна Дамаскина, и вот это вот эти открытия человек неминуемо сделает в церкви, обязательно. Но к этому тоже ведь его должен кто-то взять за руку. Вообще, в нормальном случае, это должен быть крестный или как вот поручитель, который призван ввести человека вот в эту, в храмовую жизнь. Но мы знаем, что в лице крестных наши, скажем, крещаемые, они очень часто не находят таких людей, потому что крестные сами, они малообразованы в церковном плане. Вот, и поэтому человек, оглядевшись, он немножко себя чувствует неловко, он мало кому интересен. Редко, когда кто-то есть, конечно, я знаю, не буду тут грешить, я скажу, что есть приходы. Вот, и в Москве есть приходы, я знаю, и в Подмосковье, где обязательно к человеку подойдут люди, вот, потому что такого человека сразу видно, что он недавно в церкви, он как-то так себя ведет, может быть, не совсем обычно, не совсем привычно. И если на приходе поставлена вот такая, ну, работа, наверное, не очень, скажем, лучше общение с людьми на такую достаточно хорошую высоту, вот, то такой человек становится интересным. К нему подойдет дежурный, кто-то, не обязательно священник, это может быть мирянин, может быть, человек за ящиком, который, собственно, настоятелем настроен на то, что люди очень разные приходят, и спросит, что вас интересует, может быть, вам что-то рассказать, подсказать. И вот в этом человеке, приходящий человек, он обретает вот того, кому он интересен. Вот, ну, конечно, настоящим благом является для человека все-таки войти в церковную общину, обрести, ну, лучше, наверное, своих сверстников, которые, может быть, духовно его старше. Вот так было в моей жизни, когда я входил в церковь, мне в этом плане
очень повезло. А какие это годы? Мы с вами когда-то подробно это обсуждали, ну, да, давно уже, наверное.
Да, я скажу, вот это у меня как-то очень живо в памяти. Я помню, я уволился из армии, я вернулся в 88-м году, вот, и... очень быстро, видимо, как-то вот это был год тысячелетия крещения Руси, и был общий такой подъем, воодушевление, вот, и я помню, что, ну, наверное, отчасти и на этой волне тоже я как-то вот то семя, которое родители, будучи верующими людьми, заронили в моем детстве, вот, не знакомя нас с сестрой, с церковью как таковой, то есть я не помню, чтобы нас причащали родители, но я видел молящуюся папу, молящуюся маму, благословляющих нас родители, что было, собственно, до самого их исхода из этой жизни. Вот. Но церковной жизни я совершенно не знал и не представлял себе, что это такое. Ну, у меня были, конечно, представления, но они, ну, как можно сказать, разрушились. То есть, ну, то, что я обрел в церкви, было, конечно, иным по отношению к тем моим соображениям, мыслям, которые у меня были. Вот. И могу сказать, что приход мой – это 89-90 год. Тогда, когда вот я уже задумался о регулярной исповеди, причастии, то есть я понял, что надо либо этой жизнью жить. То есть у меня было два пути. Это оставаться в вере, у меня никогда не было сомнений, да я очень надеюсь, что и не будет. Вот. Но я сделал для себя такое главное открытие, что, оказывается, есть люди, которые веруют, но не живут по вере. И этим человеком был я. И есть люди, которые веруют и живут по вере, то есть их жизнь сообразована, они пытаются, учатся сообразовывать свою жизнь с Господом. И вот у меня есть два пути. Либо оставаться на прежних позициях, то есть эпизодически посещать храм, вот, при этом оставаясь полностью на таких, ну, как скажем, светских таких позициях. Либо все-таки начать как-то, вот что называется, копать вглубь. И вот я все-таки пошел, очень Господу за это благодарен, пошел по второму пути. Тогда еще у меня не было знакомых кого-то, но я имел правило такое великим постом прочитывать четверо Евангелия. Вот, я тогда машины не имел, машина уже позже появилась, и поэтому ездил далеко достаточно. Мы жили в то время в Бирюлево, вот это такой спальный район, наверное, многие знают. Вот, и
вы по дороге читали Евангелие?
И по дороге, да, у меня было масса времени, часа полтора там, на учебу, на работу, с работы, и у меня появился тогда как карманное Евангелие небольшое, и вот у меня такое было, я сам для себя определил правило, чтобы великим постом прочитать четверо Евангелия, и любимым было для меня Евангелие от Иоанна, которое я не совсем понимал, но мне казалось, что-то в нем есть такое необычное, в отличие от других евангелистов, ну, наверное, так.
А вообще, если вот так задуматься, ведь ваше церковление попало, пришлось на конец 80-х, 90-е годы, сейчас уже ситуация в церкви другая, община выглядит по-другому, прихожане тоже во многом иные, потому что, как мне кажется, костяк любой общины сейчас церковной, это как раз люди, которые воцерковлялись не в 90-е, а уже в 2000-е годы, вот сейчас. И вот процесс такого церковного взросления тогда и сейчас он изменился, или вопросы те же, проблемы у людей те же, и вот это становление христианина настоящего, оно происходит так же или нет?
Вот, вы знаете, я немножко издалека зайду, если можно. Вот у нас, когда я учился в Свято-Тихоновском институте, у нас был замечательный такой преподаватель. Я сейчас, к сожалению, не помню, как его имя, отчество было. Он у нас вел церковную археологию. Фамилия его была
Деопик. Деопик Витальевич,
да. Дмитрий Деопик, Витальевич, да, как он сам себя потрясающий. Вот это один из преподавателей, у кого я никогда на лекциях не спал, не мог позволить.
Хороший,
хороший. Потому что совершенно удивительный человек.
Его знают, не знаю, все поколения... От послевоенных он преподает,
да,
с послевоенных времен, с конца 40-х годов до настоящего времени.
Вот пользуюсь.
В нескольких московских вузах, в первую очередь, там Институт стран Азии и Африки, и Свято-Тихоновский, и многие.
Да, вот пользуясь случаем, он, конечно, меня не помнит, наверное, вот это было, потому что 94-й год, 95-й год, вот, ну, вот пользуясь случаем, я к нему обращаюсь с словами великой благодарности, потому что вот те лекции, которые он читал, у меня память очень плохая, вот, но я очень многие вещи как-то вот положил себе на сердце. Так вот, одна из вещей, которая касается вот этого вопроса, который Алексей сейчас задал, она касается того, что вот он нам говорил о том, что вопросы жизни практически не изменились там шумерских времен, и как люди решали вопросы семьи, брака, вопросы совести, вопросы веры, они практически остались неизменны. Он говорит, да даже одежда не претерпела сильных изменений. Вот он приводил примеры там современных, ну, вот подрясников, там, говорит, сейчас, если кто-то будет в Палестине увидеть, что вот нечто подобное происходит, то есть в этом плане мало что меняет. меняется. Вот, то есть вопросы остаются теми же на самом деле, а вот подход к решению этих вопросов, конечно, он меняется в зависимости от, ну, скажем, эпохи, да, вот, и потому что появляется скепсис. Вот я, когда ехал сегодня, читал воспоминания о детстве митрополита Антония. Ну, читал и перечитывал. Я очень люблю вот этого человека, который в свое время очень помог мне войти в церковь, потому что я еще в самоиздатский его читал беседы, и, пожалуй, это вот повлияло очень сильно такое на мое внутреннее становление, потому что очень многие вещи мне созвучны. Хотя вот я сегодня прочитал первый раз, что он говорит, я совершенно, хотя он по происхождению там у него есть какая-то итальянская кровь, но я совершенно не итальянец, потому что я и Италия последняя страна, где бы я, наверное, хотел бы жить. Вот. А я, наоборот, я чувствую, что у меня, хотя у меня крови итальянской нет, но какой-то сумбур у меня, видимо, в жизни присутствует. Вот. И мне Италия очень близка. Вот тут мы расходимся. Но очень многие вещи, которые, вот, о которых митрополит Антоний говорит, они очень созвучны. Так вот он рассказывает о бабушке по маминой линии, которая, ну, она сама была кристальной такой чистоты человека и честности. И поэтому, говорит, когда мы делали такой эксперимент, что рассказывали всякие небылицы, вот, ну, то есть, ну, совершенно вещи какие-то несовместимые, вот, она очень внимательно слушала, говорит, неужели это правда, неужели это может быть? То есть, вот такой вот человек, который сохранил такую вот, ну, как сказать, чистоту и даже помыслить не мог, что его можно обмануть, как что кто-то может обманывать. Поэтому эти люди, они всегда были, есть и будут. Но все-таки основное такое, да, вот течение. Вот сейчас вот очень многие вещи. Я вот у меня у самого взрослые дочери. Вот слава богу, что они вот на сегодняшний день, я не загадываю никогда ничего там не из-за того, что я там верю в приметы. Просто знаю, что надо говорить о сегодняшнем дне. Завтра, что мы не знаем, что и как будет. Но на сегодняшний день они в церкви. Вот. И, но очень многие вещи, в том числе церковные, да, они подвергают такому скепсису, подвергают анализу, задают вопросы какие-то, и сейчас это возможно благодаря тому, что люди пользуются и интернетом, ведут какую-то переписку друг с другом. Вот я, правда, надо сказать, я в соцсетях практически не сижу, нигде там ничего не
пишу. Но, тем не менее, критическое мышление – это же очень важная вещь.
Безусловно. Я о чем и говорю, да, но дело в том, что, безусловно, я считаю, что это один из, ну, таких основных моментов, который является в вере, да, который является ключевым в вере, потому что если человек просто вот как та бабушка, да, вот он все принимает на веру, и хорошо, если человек не сталкивается со всякими там негодяями, с подлецами, которые, ну, присутствуют в нашей жизни, вот, и у человека тогда такое несколько идиллическое такое представление о жизни церкви возникает, которое может разбиться и бьется. Я знаю, к сожалению, такие примеры, когда люди разочаровываются в вере просто потому, что они сталкиваются с вещами, которым внутренне совершенно не готовы, потому что они думали, что это мир, который совершенно идеален, где нет места, как вот это бабушка, вранью, какой-то неправде, мелочности, интригам. И когда это все, как в человеческом любом обществе, люди видят и говорят, это и это церковь, и это церковь, и да, нет, это жизнь такой церкви, я там, я не принимаю и не разделяю. То есть, получается, это все равно, что человек к какому-нибудь там врачу приходит, и врач там ставит неверный диагноз, да, там ему что-то такое, и человек, ну, больше я все, я к врачам больше не хожу. Ну, примерно так получается.
Мы,
но таких...
прервемся, простите, что перебиваю, простите, вас, прервемся на минуту буквально. Напомню, что клирик Преображенского храма в подмосковном Жуковском, протоиерей Александр Лыков, сегодня гость программы «Светлый вечер», Алла Митрофанова, и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».